Привет! Рад, что в эту пятницу ты настроил свой подкаст-приемник на HeavyTech Podcast, ну или YouTube-приемник, если ты смотришь это в YouTube. В любом случае, рад тебя слышать. Меня зовут Сергей Удалов, и это HeavyTech Podcast. Я Ruby Team Lead, и это написано на моей футболке, которую мне выдали на конференции LeadConf, куда мы ездили с командой нашей, с Якомовской, куда меня пригласили, было очень интересно. Сейчас пару слов про это расскажу. Да, ну, собственно, это и было причиной, почему я пропустил выпуск подкаста в прошлую пятницу. До этого каждую пятницу я дисциплинированно это делал, но несколько дней поездки в Питер совсем сожгли мое свободное время, которое я обычно там по утрам или по вечерам использовал для записи и монтажа материала. Вот, ну и, короче, пришлось пожертвовать, к сожалению, этим в этот раз. Да, наши DevRel'ы пригласили меня и других ребят из разных частей компании, там даже технический директор с нами ездил, постоять на стенде, порассказывать про наш бренд новый, Яком Тех вместо Самокат Тех, не знаю, познакомиться с теми, кто пришел на LeadConf, рассказать про любые вопросы откровенно, как у нас что происходит. И мне кажется, это удалось. В общем, это был классный опыт. Провели там пару дней, даже 3 дня с женой ездили. В общем, было не до подкаста. Ну и там я вот где-то простудил свой голос. Может быть, где-то холодное молоко уже в Подмосковье вечернее. Ну, либо в кофейне под кондиционером меня немножко продуло. Поэтому я сегодня ближе к микрофону. Ну вот, стараюсь его подальше обычно держать, но сегодня так громко говорить не могу, поэтому немножко по-другому звучу, но это все еще я. Так как я ездил не в качестве участника, а в качестве, не знаю, организатора, наверное, как-то можно так сказать, или участник стенда, то есть мы, неважно, как это называется, но я не присутствовал ни на самих докладах, не был там, не знаю, докладчиком, то есть вот в докладовой активности не участвовал, но я спрашивал народ, который к нам на стенд подходил какими-то активностями, там, мерчом, спрашивал, как для них проходит это, какие доклады интересные, какие нет, но... И должен сказать, что большинство отмечали, что где-то половина или даже меньше докладов оказывалось интересным, то есть где-то 40% для них было интересным, ну а для второй половины они, наоборот, говорили, что как будто бы ничего особенно интересного для них не происходило. Ну и с учетом стоимости вообще этой конференции стоит поднять вопрос вообще, зачем происходит конференция. Ну и насколько я вообще понимаю, в последнее время, конечно, конференция — это не место прям такого обучения или получения знаний фундаментальных. То это может быть, ну, конечно, такое место, где вы можете познакомиться с другими людьми, узнать, может быть, какие-то тренды, где вас наведут на какие-то направления, мысли, может быть, про которые вы уже слышали, но вот сейчас знаете, что ну, их другие люди используют. И после этого, если вы прочитаете на этот счет или посмотрите много материалов, только после этого вы сможете что-то ценное получить. То есть обычно что-то прорывного, что-то чего-то такого цельного, наверное, ожидать не стоит в рамках докладов там 20-30 минут. В общем, это сложно туда впихнуть. Возможно, все иначе для народа начинающего, то есть кто недавно в профессии в какой-то, вот ты недавно стал лидом, и, наверное, тебе кажется, что все интересно, потому что когда я был начинающим разработчиком или middle-разработчиком, для меня, конечно, конференции — это были классные вещи, и я первый раз узнал про Jill, собственно, на конференциях. Я не помню даже... Ну, что-то много вещей, концепций я узнал лично на конференциях. То есть вот оно стало для меня толчком. То есть я сталкивался с чем-то неизвестным, и после этого копал, изучал. Ну, конечно, основную часть знаний, то есть я получал за форматом конференции. И даже кулуарное обсуждение, к которому всегда подталкивают, говорят, ну, этот вопрос дальше обсудите в кулуарах. В кулуарах, конечно, предметно ничего обсудить тоже практически невозможно, потому что времени у докладчика немного, и у него обычно большая усталость, и много кто хочет ему что-то позадавать вопросов, а он уже думает о том, как там в бар пойти на автопати и попить пиво. Вот, то, что он измотан, для него эмоционально была подготовка. Ну и обычно такое редко-редко случается какое-то предметное обсуждение глубокое. Вот поэтому конференция — это, конечно, больше про комьюнити выстраивание и про какие-то тренды в индустрии. Ну, по крайней мере, это такое мое мнение. Кстати, по поводу, не знаю, комьюнити и случайных встреч или знакомств, мне посчастливилось познакомиться, ну и как сказать, прям познакомиться, наверное, громко сказано, но просто подойти и поздороваться с Максимом Дорофеевым. Это небезызвестный автор книги, ну или подхода, концепции «Джедайские техники» про управление личным временем, значит, самоорганизацию, приоритизацию. Он много мыслей в этом направлении высказывает, он в том числе, мне кажется, консалтингом занимается, обучает, там по компаниям ходит. И он спикер многих, не знаю, конференций, видео, можно его, у него есть, кстати, его YouTube-канал, можно будет добавить в релиз Notes. Ну, прежде всего, я, когда я его увидел, мне было просто приятно подойти, поздороваться, сказать, что я читал его книжку. Правда, читал ее довольно давно и уже так какие-то супер поверхностные вещи помню, но я вот сейчас освежал вещи, там что-то видос посмотрел по его вещам, я понял, техникам, я понял, что какие-то вещи осели в моем распорядке дня и так невольно туда просочились. Ну, кстати, не сказать, что он прям все с нуля придумал, конечно, он сам свою концепцию основывает на, не знаю, пяти или чуть большего числа книг, более-менее известных. Так что он просто их собрал или собрал советы, которые ему кажутся наиболее актуальными, что-то немножко свое добавил. Добавил, например, термин «мыслитопливо», который, мне кажется, очень такой конструктивный, раскрывает тему, очень точный термин. Кстати, в этот раз, когда к нему подошел, я... Мне вспомнилось, что он говорил про приоритизацию. Когда вы начинаете что-то приоритизировать, то все, значит, пиши пропало, все плохо. Вот, но это больше такое про работу команды идет речь. Ну, или такая, может быть, его немножко эпатажная мысль, которую он тоже доносит и пытается аргументировать. Но я ему как раз рассказал немножко про то, как я строю свой распорядок дня и как я приоритизирую тоже свои задачи вначале, ему это показалось разумным. То есть он так не стал говорить, что я какие-то антипаттерны использую в этом плане. А поступаю я, собственно, следующим образом. И почему? Сейчас дело в том, что я являюсь тимлидом в трех командах, что, конечно, является каким-то нонсенсом, наверное. То есть такой в привычном смысле тимлидом в трех командах быть невозможно. То есть, конечно, я такие многие вещи упускаю, пытаюсь там код-ревью скинуть на народ, ну, в более самостоятельное плавание их отправить. Но еще тут такое обстоятельство, что две команды не слишком активно что-то разрабатывают, поэтому я таких на начальных этапах там подключился. То есть, в целом, там будут тимлиды, это временная конфигурация. Но так или иначе, эту функцию я несу, и задач много. И с разных сторон они сыпятся, то есть что-то в почте приходит, что-то в Рокете напишут, что-то в комментарии где-то там в Confluence или в Jira, и нужно как-то в этом ориентироваться. И первое, что я делаю с утра, я читаю вот эти входные потоки, но не бросаюсь это делать. То есть я записываю это в список какой-то единый и маркирую приоритетом. И после того, как я смаркировал приоритетом, я только расставляю дела в порядке, в котором я собираюсь их делать. И начинаю отвечать, редактировать что-то там, править и, в общем, делать руками. Наверное, исключением составляют совсем минутные дела, где нужно просто прямо ответить на вопрос, что-то там быстро такое посмотреть, тут же ответить. Такие дела я, конечно, сразу делаю, но дела, которые скриптовать в этот список дороже, чем их, собственно, сделать. То есть вот такие дела являются исключением. А так, короче, вот по такому принципу я действую. И Максим нашел это разумным. Еще один принцип тоже, который, наверное, подсмотрен у него или где-то еще, но тоже у Дорофеенко, у Дорофеева используется, Максима, это то, что не нужно отвлекаться моментально на уведомления. Вот уведомления, когда вы что-то делаете, нужно на какое-то время мьютить или, по крайней мере, их игнорировать. Они не то, что у вас чуть-чуть загорелся имейл, а вы тут же туда кинулись что-то читать, смотреть. Вот, то есть это нужно делать в какие-то паузы, когда вы отвлеклись от дела. То есть, ну, значит, у вас, наверное, какие-то помидора периода должны быть по 20 минут, где вы что-то делаете, а дальше переключаете. Вот. Ну, и еще такая идея тоже, что в этом списке не должно быть больших дел. Дела должны быть довольно маленькие, которые можно прям взять и сделать. То есть это означает декомпозицию. Ну, чтобы если у вас осталось 15 минут какой-нибудь встречи, что вы все-таки могли что-то из этого списка взять и сделать, а не то, что вы собирались очень долго. Ну, на это дело мне нужно 2 часа свободного времени, чтобы никаких встреч. То есть это тоже такой важный подход. Подвернулась на этой неделе мне интересная статья на Хабре, но как будто бы не слишком про айтишную тему, а больше про управление вообще компанией. Называется она «4 года холократии. Честный отзыв о работе без руководителей». Собственно, там владелец компании, какой-то то ли консалтинговый, ну, неважно какой, какой-то средний, я так полагаю, по размеру, может быть, около 100 людей. Но это так, моя догадка, на самом деле, про размер. В общем, рассказывает про опыт внедрения такого какого-то самоуправления. То есть как это можно сделать без жесткой иерархии, когда у вас есть руководитель, у него есть жесткие подчиненные. То есть не в такой схеме, а когда попытаться доверить людям ответственность, чтобы они сами принимали решения, кто ими будет управлять, кто будет исполнять ту или иную роль. Это выбранные какие-то роли. Как будут распределяться вознаграждения, как будут приниматься решения разные, то есть там какие-то варианты голосований, то есть как это умно все устроить. В общем, направление мысли, конечно, очень интересное, потому что, конечно, много ресурсов тратится на иерархию, на то, что люди на каких-то верхних уровнях решают, что должно быть. Дальше есть какие-то испорченные уровни, ну, испорченные телефоны, где передается этот сигнал управляющий, где он размывается с каждым уровнем, потом еще нужно контролировать, наверху все хотят контролировать, и это все портится, ухудшается, это накладные расходы, то, что наблюдать, слушать, там, не знаю, это все дорого стоит, поэтому в больших организациях, короче, это все более значительная статья расходов, то есть поэтому процессы дорогие в больших компаниях, и идея об их упрощении, вот в виде этой холократии, кажется интересной. Насколько им, конечно, эффективно удалось это сделать, ну, он говорит, 4 года они продержались, и у них там все норм, но эта вся схема вроде как пока имеет рамки, непонятные мне рамки функционирования, где это сработает, а где это не сработает, ну, в общем, непонятно. В комментариях бурная критика обрушилась, и хотя у самой статьи вот рейтинг положительный, но очень многие комментарии этого автора были заминусованы. Он такой полупрозрачный, там бедный свои комментарии высказывает. Оказалось, что вообще холократия — это концепция какая-то не новая, и это, честно говоря, термин так просто... Я с ним не знаком, до этой статьи не был знаком, и, оказывается, есть какой-то там прям конституция холократии, и такое есть прям вот, что можно называть холократией, есть сайт соответствующий, который описывает эту методологию. То есть они какую-то адаптацию там применили. Как по утверждению автора, такие компании, как «Точка» или «Вкусвилл» тоже внедряют такие подходы. Ну, это интересно. Я, кстати... Ну, то есть это хоть это доказательство вообще ценности данной схемы, потому что Вкусвилл, как мне кажется, классная компания, именно вот с точки зрения юзер-пользователя, клиентского опыта. Мне очень нравится, как они там развивают, как они внедряют штуки. Мы с ними, ну, не знаю, наша семья им давно пользуется. Когда они еще назывались, как-то по-другому, не помню, то ли домик какой-то, то ли деревня, в общем, не помню, как они там назывались. Вот, ну и банк «Точка» тоже неплохой банк. как мне кажется, для предпринимателей. Есть еще такой термин, это, наверное, он совершенно неизвестен у аудитории, называется разумократия. Это мой, не знаю, это близкий друг, ныне покойный уже моего папы, излагал такую концепцию, что вообще страны должны не выборным правом, как не демократиями управляться, а разумократиями, что нужно вообще какие-то тестирования проводить людей, которые занимаются управлением. Вот, а не просто так. Потому что как так, что, вот, значит, и дворник, и академик имеют один и тот же голос. В общем, такая концепция. Дальше вопрос, конечно, как это там все измерить, но, наверное, я бы даже, наверное, поискал. Это был какой-то материал, который дядя Паша или Павел, как Павел Декабрев, я обращаюсь просто к нему как дядя Паша, потому что он был маленький, а он был большой. Наверное, смогу найти даже его материал и в шоу-ноутс добавить. Еще на эту тему, если вы не слышали, было такое рассуждение у Егора Бугаенко. Zerocracy, если я правильно произношу. Ну, то есть нулевое управление всем, то есть вот что вообще бот или технология управляет, и на самом деле менеджер, но здесь больше про разработку идет речь, насколько я понимаю, что разработчикам менеджеры не нужны, то есть просто можно вот как-то все померить, зафиксировать результаты, и с этим бот справится, не нужен для этого управляющий менеджер, а вообще менеджер это такой как бы нахлебник, который по факту не приносит value, там, Твиттеру, Телеграму, разработчики все делают, а он всего лишь важный такой стоит и говорит, кто хорошо работает, а ты плохо работаешь, по факту это, и он типа главный, он начальник. А на самом деле разработчики могут самоорганизоваться. Ну, такая версия от Егора Бугаенко. У него это в некотором, не знаю, он как фаундер, там какая-то компания есть, может быть, она нон-профит. Есть такой сайт Zerocracy, не помню, с каким доменом, тоже ссылку оставлю. Но, насколько знаю, такая на холде эта инициатива, то есть она пока широко не применяется. Ну, может быть, в будущем с нарастанием AI все больше функций таких, не творческих, перейдут в зону управления машин, и ну, там, разработка останется ей только творческой вещи. В общем, люди, кто делает что-то руками, они поделят профит. То есть это в чем суть? Что вам не нужно кормить такой-то эксплуататоров, да, не нужно эксплуататоров удовлетворять, а нужно самим поделить весь продукт, который вы, ну, результаты труда, который вы только что наработали. Такая социалистическая идея. Ну, наверное, мы туда попадем с ростом технологий. Вот. Ну, или попадем в какой-нибудь цифровой концлагерь. Короче, посмотрим. У меня, конечно, возникали на некоторых работах вопросы, да, почему тот или иной руководитель является руководителем. И вообще, нужен ли он. Но, будучи вот когда я там работал в этих компаниях, сейчас не буду называть конкретные, чтобы никого не обижать, ну, находил для себя такой ответ, что вот такой высокий начальник нужен для того, чтобы другие не расслаблялись, то что вот на них нужно немножко где-то поднакричать, где-то сроками напугать, в общем, вот таким образом. Ну, где-то же должны работать раздолбаи, так скажем. Ну, не все же разработчики могут самоорганизоваться. Вот. Ну, а вот такие подходы, типа холократии и зерокраси, они как раз нацелены на сознательных людей, ну или как бы, чтобы больше ответственности было у рядовых сотрудников. Здесь же такая большая концепция микроменеджмента тоже рядышком лежит. И если кто-то не знаком вот с подобными книжками, я не знаю, борьбой с микроменеджментом, который современная индустрия тоже ведет таким тихой сапой, тоже советую познакомиться. Я большой, большой, как сказать, противник микроменеджмента. Я как раз люблю взращивать сознательность и самостоятельность. И вот такого микроменеджмент, супер-мега-контроль не ударяться. То есть где-то только верхнеуровневый контроль, приемочное тестирование результатов стараюсь осуществлять, но не так уж важно, как человек это сделал. Утром, вечером смотрит ли он YouTube или слушает подкасты. во время работы своей. Кстати, не кстати, что хотел сказать по поводу еще вот Максима Дорофеева. Все путаю с Максимом Дорофиенко. Дело в том, что это мой бывший коллега, очень созвучные имена. Максим Дорофиенко, если ты слушаешь, тебе привет. Вот, должен сказать, что Максим Дорофеев и Егор Бугаенко, ну и некоторые другие эксперты, мне кажутся интересными, потому что у них есть... Не потому что они высказали какие-то интересные идеи или повторили за кем-то интересные идеи, а потому что у них есть цельное видение, у них есть цельная концепция, на основании которой они мнение других каких-то знатных экспертов в области отвергают или поддерживают. То есть у них вот есть какое-то стройное здание, которое они достраивают. Мы можем с ними не соглашаться, но у них есть большая длинная аргументация по многим вопросам, на которые они говорят. Это вызывает уважение. То есть что еще? Вот у них свежий взгляд. То есть они не пересказывают чье-то мнение. Там ВКонтакте они где-то услышали, что преждевременная оптимизация — это зло. Или, не знаю, ну, какие-то такие вещи, которые набили оскомину, что вот они повторяются из раза. Под каждую задачу нужен свой инструмент. Да, вот эта вещь, которая, ну, наверное, когда ты раз слышишь, она может тебе показаться умной. Ну, хорошо, один раз, да, но имеется в виду, оно от того, что я пересказал 10 раз, ничего нового ты в индустрию не добавил. Вот. А эти ребята, мне кажется, со свежим взглядом подошли. Даже если они старые идеи где-то берут, то они их перерабатывают. И вот Егор Бугаенко тоже, он тоже не с нуля. Вот Elegant Objects предложил. То есть он основывается на Object Thinking, например, или других каких-то книжках. Но какие-то отвергает, да, он там вот эти банды четырех. То есть он там готов с ними спорить в каких-то паттернах. В общем, вот эта свежесть, незашоренность мне очень нравится в них. Это люди с логическим мышлением, и это видно по многим вопросам, которые они готовы обсуждать. В общем, я благодарен, что они есть, я рад, что я знаком с их работами. Это даже больше, чем быть знакомым с ними лично, на мой взгляд. Так как я сейчас, ну, активно записываю подкасты, наверное, это можно назвать активно, но вообще интересуюсь темой подкаста, я сейчас активно, более активно их слушаю, чтобы просто посмотреть, что ребята другие делают. Это казалось более интересно, чем я, честно говоря, ожидал. Потому что получается, что я как будто на маленькие конференции хожу. То есть в целом в подкастах, в этом мире подкастов существуют довольно интересные ребята, которые там инициативные, которые готовы без денег там что-то делать. Ну, вроде меня, то я тоже же не за деньги это делаю. И они ходят по разным, не знаю, вот этим выпускам, обсуждают темы, делятся своим опытом. А это можно просто послушать и какие-то зацепки тоже получить, с чем согласиться, с чем-то нет. Но, может быть, опять же, это будет пищей для того, чтобы для будущего изучения чего-то. Поэтому... Наверное, я вот раньше такую рекомендацию не давал, наверное, наряду с книгами я подкасты советую послушать, вот, выбрать их. Но их, благо, так не супер и мало, их достаточно на разные темы, то есть на технические в том числе, то есть можно там лидов послушать, они рассказывают такие вещи и про soft skills, и про разные аспекты разработки, и найма, и всякие другие вещи, интересные гости там в них бывают. Но вот в частности... слушал подкаст «Кода Кода», ссылку дам на него. Обсуждалась тема про чистую архитектуру и скорость разработки. Вообще, насколько важно делать всегда хорошо, либо можно в угоду бизнес каких-то задач сделать плохо. И вот они обсуждали, насколько смысленно в тот или иной случай это делать. И вот несколько экспертов там высказывались на эту тему. Вот, ну и я, собственно, на этот выпуск попал, потому что меня тема чистой архитектуры очень интересует, я стремлюсь к ней и много думаю на этот счет, думаю, где я ее там нарушил, где там можно сделать лучше. Короче, эта концепция просто слоеная меня очень, скажем, триггерит, заводит. Вот, поэтому я послушал этот подкаст, и мне показалось в целом интересно. Конечно, там такая мысль звучит, что вы когда менеджеру предлагаете что-то, ну, там мысль такая звучит, что часто нам задача нужна просто ее решить очень быстро, а потом выкинуть это решение, и очень простого будет достаточно. И вот здесь побыстрее бы это сделать и не думать о том, что мы там будем это развивать, превращать в какое-то Google решение на миллион пользователей. И часто, часто простые решения оказываются достаточными, и это правда. И на таких решениях действительно пул интернета работает. Здесь я бы сказал, что нужно делать минимальное, ну, простое решение, но предполагать, а как же вы будете делать следующий шаг. То есть нужно таким образом сформулировать эти минимальные абстракции, чтобы вы понимали, куда вы встроите этот адаптер, там, этот прокси или там фасад, если будете развиваться. То есть все-таки подумать об этом стоит, но не обязательно это выражать в коде. Вот, то есть я думаю, что так. То есть сильно переусложнять решение не нужно на ранних этапах, это действительно не нужно. Редко мы, конечно, знаем точно, как будет развиваться продукт. То есть часто он подкидывает неожиданности. Но, честно скажу, у меня вот с этим больших как будто бы проблем не было. То есть если для бизнеса нужно было что-то масштабировать, что-то изменить, ну, всегда мы придумывали, как это сделать. То есть я не видел такое, что прям вот перестроить архитектуру невозможно. Наверное, ну, по крайней мере, я сейчас вспомнить такого четко не могу. С чем, наверное, я бы поспорил с высказанным в этом подкасте, что когда мы предоставляем менеджеру какую-то аргументацию, говорим, что нужно вот сейчас сделать хорошо, или вот есть плохой вариант, но он там будет вот такие последствия. Вот. И один из гостей там высказывался, что тут можно... Нужно просчитать и сказать, что ну вот тогда, через полгода, мы не сможем сказать вам, ну, мы не сможем решить вашу задачу, когда вы придете со следующим функционалом, мы скажем, что нет, нельзя. Конечно, мало какой бизнес будет думать о полугодичным каким-то вот таким разработческим проблемам, которые возникнут через полгода. Но это очень-очень редко про это будут думать. Здесь, конечно, нужно просто брать в свои руки, если вам сказали, что нужно делать плохо, то нужно попытаться сделать, может быть, не шибко плохо, но что-то такое среднее. Может быть, немножко даже свои усилия личные потратить, чуть-чуть побыстрее что-то сделать, да, поменьше YouTube посмотреть и постараться все-таки соломки себе подстелить, потому что поддерживать это все равно вам. То есть совсем уже фиговое решение, наверное, делать не стоит. Но... стоит отметить, что я вот на себе наблюдаю, когда мне попадает какая-то простая задача, мне очень сложно ее сделать просто, потому что я как раз мыслю про нее как большую какую-то задачу, как ее там автотестами покрыть, еще что-то, как я буду это тестировать, как разделять слои. И часто какой-нибудь джун или мидл сделает это все более эффективно. То есть я, конечно, склонен к over-engineering, потому что когда я программировать люблю, когда ко мне какая-то задача попадает, я начинаю, конечно, к ней там... Не так часто мне приходится кодировать, когда приходится, тогда мне хочется сделать хорошо. Вот, ну, я как раз из тех разработчиков, кто готов уделить и личное время тоже. То есть если я хочу сделать хорошо, если я мотивирован это сделать, то я и личное время потрачу, я где-то и с утра встану, пораньше работать начну, и так далее. То есть я это сделаю. Ну, как бы несу ответственность за то решение. Это бизнес как бы не просил, это какой-то бонус, который я в части развлечения для себя тоже делаю. Вот у меня где-то рука тут не поднимается, сделать совсем плохо. Еще мнение высказывалось такое, что ну, нужно как-то на цифрах сказать, насколько будет дороже то или иное решение, там, плохое или хорошее. Ну и, конечно, это, ну, практически невозможно никогда. Ну, то есть это в каких-то очень больших объемах и с большим исследованием, какой-то большой задачи, можно тут что-то там цифры насчитать. Но если у вас обычный спринт, и вы набрали в бэклог, у вас там есть 5 задач, и спрашивают, а вот эту задачу нужно хорошо сделать или плохо? а это хорошо или плохо. Если вы будете по каждой так отвечать и какие-то там измерения делать, ну, вы умрете просто на работе, и о вас будут вспоминать, как когда-то разработчики, да, а ныне уже давно выгоревшим и занимающиеся чем-то другим. В общем, короче, конечно, на практике никто не оценивает, так просто говорят, это надо сделать хорошо, точно. А это, не знаю, это и так сойдет, потом исправим. Окей, создадим задачу на техдолг. То есть сделаем плохо, но техдолг вот он есть. То есть мы так поступаем. Либо можно вообще менеджера не спрашивать и просто сказать, это делать там 8 сторипоинтов. Вот сколько есть, столько и есть, и все, и не спрашивать. И не давать ему плохого варианта. Собственно, и так. Короче, это мой любимый способ борьбы с техдолгом или вообще вот это вот управление вот этими хорошими, плохими вещами. Просто не спрашивать менеджера о том, как делать хорошо или плохо, а просто делать хорошо. Ну или делать какое-то приемлемое хорошо, чтобы не было совсем плохо. Проскочил, кстати, такой момент про сторипоинты, про то, как оцениваются там задачи. И тоже вот на работе мы тоже недавно как раз эту тему поднимали, про то, что, а что такое StoryPoint? И вот опять довольно, не знаю, уважаемые тимлиды, которые вот в подкасте в этом выступали, кода-кода, говорили про то, что, ну, у них StoryPoint — это один день. Да, и у меня в этом плане, конечно, такой диссонанс и вот когнитивный. То есть получается, что а сколько у вас, сколько сторипоинтов вы сжигаете в спринт, да? Сколько у вас дней в спринте, то есть вот что это должно означать? То есть у меня разработческих дней, там что, там 15 дней, да, или как? Ну ты знаешь, сколько у тебя дней в твоем спринте. Мне кажется, что неправильно и измерять сторипоинты в длительностях, потому что получится следующая петрушка, что вы оценили какие-то задачи в этих днях. По факту вы в днях что-то оцениваете. Потом вы посмотрели, сколько вы, ну, по ощущениям, да, вот, сколько вы это делали. И видите, что вы в спринт как будто бы там мало дней этих сделали. То есть вы, получается, недооценили сложность задач. То есть в следующий раз вы такие же задачи будете оценивать в большее число этих сторипоинтов или дней. То есть вы будете корректировать свою оценку. Это будет означать, что вы не сможете сравнивать старые сторипоинты с новыми сторипоинтами. И формально у вас получится, что ваш velocity вырос. То есть число сторипоинтов, которые вы в спринт успеваете закрыть, оно выросло. На самом деле вы ровно те же самые задачи и делаете, к примеру. Вы просто их оценивать стали по-другому. На мой взгляд, более корректно оценивать сложность задач, сравнивая одни задачи с другими задачами. То есть условиться, что вот у меня есть такая задача, и она один сторипоинт. А вот эта задача, вот такая посложнее, она там прям хорошая. Это 8 сторипоинтов. Вот есть такая шкала, и когда вам приходит там третья задача новая, да, вы должны ее соотнести вот с предыдущими, вот этими, которые у вас где-то в вашем вики записаны. И дальше вы, ну, говорите, ну, это, наверное, 5. А это тоже 1. Ну, потому что, а это может быть и легче, чем 1, но меньше 1 мы решили не ставить. А это больше, ну, наверное, это значит 13 где-то. Значит, ее декомпозировать надо. В общем, получается, у вас есть какая-то стабильная шкала, эталон, который вы закрепили, и с ним сравниваете. А день — это не эталон. То есть ваше ощущение, сколько вы будете делать, оно очень обманчиво. Вы на самом деле не знаете, сколько вы тратите время на разработку, если вы это не трекаете. Вот. Но даже если вы это трекаете, короче, вы будете автоматом делать корректировку, зная о том, сколько вы сжигаете. То есть у вас будет меняться стоимость вот этого сторипоинта. На мой взгляд, лучше, еще раз повторю, более показательные сторипоинты будут, если вы будете их привязывать к каким-то задачам эталонным, которые вы закрепите, и с ними будете жить. Вот, то есть сравнивать с какими-то прошлыми. Короче, советую подписаться на Кода Кода. Мне показался интересный подкаст, там пару выпусков я послушал, буду слушать еще. Еще один подкаст, там тоже тот же самый, один из ведущих повторяется, по-моему, Евгений, точно не помню, как его зовут. В шоу-ноутс добавлю. Что в шоу-ноутс? Сейчас посмотрю. Да, парня этого зовут Евгений Антонов, а подкаст называется полностью «Три темлида заходят в бар». Ну, идея подкаста в том, что собираюсь три темлида и просто как бы в неформальной обстановке что-то обсуждают. Кстати, меня поразило, скажем, я, наверное, сексистское мнение выскажу, но мне показалось, что девушка вот совершенно не уступает остальным темлидам. Более того, как будто бы ее мнение мне показалось даже более интересным, обоснованным, там, не знаю, с классным опытом. В общем, тоже на этот подкаст советую обратить внимание. Но мое мнение сексистское не в том, что там девушки хуже разбираются в IT, просто их меньше находятся в айтишке, и поэтому меньше из кого можно выбрать хороших специалистов, и поэтому средний попавшийся, вот ты возьмешь трех, не знаю, ну, в общем, короче, высококвалифицированных разработчиков среди пацанов найти сильно проще, или там тимлидов, чем среди девушек, потому что их просто меньше, девушек. Вот, ну, и здесь как раз, на мой взгляд, как будто бы обратная ситуация, и девушке то и респект. Ну, вот, они обсуждали тему бас-фактор и вообще каким проблемам в их истории это приводило и как с этим бороться, там, как документировать разные истории. Но вот здесь тоже интересный момент, должен сказать, что у меня не было серьезных проблем с бас-фактором. То есть часто мы переоценивали вообще проблему вот этого бас-фактора, что вот есть один человек, который только он разбирается. Обычно, когда он уходил, очень быстро мы все наверстывали, и даже без особо сильно большой документации. Наверное, только один был проект, в котором случилось следующее, что просто проект был какой-то несчастливый, то есть там получилось сначала один опытный разработчик, там что-то сделал такое очень экстравагантное решение. Потом пришел второй синий разработчик, который еще вторым слоем там что-то интересное наделал, но в другой концепции. И вот. А потом они знаниями особо не делились, и пришли там следующая команда. Вот. Они там полупонимая, полунепонимая по минному полю ходили, что-то делали. Вот. И в итоге образовался один разработчик, который там полгода, например, работал в одиночку. И он в какой-то момент покинул компанию. И вот тут не удалось без него выйти на какую-то продуктивность там, в течение месяцев. И пришлось, ну и как пришлось, было принято решение пригласить его на частичную занятость, на контракт под конкретные задачи. Вот, но это, ну, он не чинил каких-то препятствий и нормально все отработал, там продуктивно. Ну, ему дополнительно денежку была. То есть он ни какой-то оверпрайс тут не ставил. То есть нормально с ним поконтактировали. Но при этом нужно сказать, что еще через полгода это уже оказалось не нужно. То есть все там, все быстро наверсталось, народ разобрался самостоятельно, то есть без всякой какой-то сильно большой документации. Еще были моменты, когда я считал себя бас-фактором, ну, как сказать, бас-фактором, считал себя человеком таким, может быть, это незаменимо в каких-то процессах, ну, и переоценивал это. То есть, когда я уходил, что сделал мой грамотный начальник, он сказал: а можешь составить табличку того, что ты делаешь, вот, и описать, как ты это делаешь. Я, собственно, меня последние там 2 недели практически не трогали. Полторы. То есть я удивился, насколько я вот был загружен, что-то делал, а потом просто меня перестали трогать, и я действительно этой документацией спокойненько занимался, много пописывал, и не факт, что это даже пригодилось. То есть вот немножко процессы адаптировались, ну и компания продолжила жить, и все нормально. Вот. Ну, в текущей компании, так что я вот себя где-то переоценивал по поводу важности, то есть люди, мне кажется, часто это переоценивают, и редко на моей практике попадались такие кейсы, когда все пропало. А в текущей компании, вот в Ecomtech, у нас ситуация, конечно, максимально защищенная от бас-фактора от плохого, то есть мы, получается, очень много всего документируем, у нас там Есть практика аналитики, значит, и по аналитике написано, как все описывать, и аналитик глубоко довольно знает, как устроена логика приложения. Есть бизнес-требования описанные, бизнес-аналитик хорошо это знает. То есть получается, даже если системный аналитик уйдет, есть артефакты его, и в них могут разобраться разработчики. И, например, тимлид может исполнять роль системного аналитика без проблем, потому что он на регулярной основе залазит в его работу и смотрит. А системный аналитик может какое-то время исполнять обязанности бизнес-аналитика или наоборот. То есть там вот мы, в общем, короче, вот много документируем, покрываем тестами, кстати, код. Вот что тоже вот я у ребят слышал мнение, что ну покрывать тестами код — это дорого, неосмысленно. Как будто бы для нас это прозрачным образом происходит, как вот, не знаю, дышать. То есть у нас нет проблем с покрытием, мы его выдерживаем там 95 или 98%. Наверное, секрет большого покрытия, что нужно некоторые папочки в игнор поставить, там, да, которые протестировать не удается, может быть, конфигурационные какие-то. Вот, но в целом мы на каждый merge request действительно пишем тесты, и, наверное, это тоже выделяет Ruby из других языков, из других технологий, что там это как-то, ну, очень естественно получается, то есть каждый инструмент, каждый фреймворк, который выпускается, он изначально считает, что его нужно будет, надо придумать, как его будет тестировать, придется. Вот, например, прошу прощения, вот, например, в Go практике, то есть я так понял, что подход немножко другой, то есть там как будто бы это не обязательно, что ли, тестировать, и люди, то, что у них компилируется, и, может быть, они считают, что у них простые приложения. Вот, но Ruby-разработчики вот устроены по-другому, и в проектах, в которых тестов нет, конечно, вот там бас-фактор плохой. Вот, кстати, вот я вспоминаю, действительно, проекты, в которых много логики, но нет тестов, или их очень мало, вот там потеря человека очень плохая, очень сложная. Здесь, я помню, я работал в одной компании, ныне уже не существующей. Мы занимались аутсорс, это Source Lab назывался, это Петр Голов, один из основателей этой компании. Петр, привет тебе передаю, если ты слушаешь вдруг. Какой был принцип, когда приходили к клиентам, например, попадали на проект, на котором нет автотестов, прежде чем, и нет команды, которая может что-то сказать, прежде чем хоть что-то делать, то есть первый там спринт или два закладывалось на написание автотестов, то есть какие-то хотя бы acceptance-тесты писались, покрывались, текущее поведение, вот то, что есть, давайте это покроем. То есть без этого просто не заходили клиенты. Ну это когда можно не заходить. Ну вот, так что автотесты сильно в этом тоже помогают. Автотесты и документация, наверное, вот эти вещи. А три тимлида еще высказывали там какие-то такие экстравагантные схемы, когда не нужно одного и того же разработчика долго оставлять на каком-то модуле, и вообще нужно перетасовывать людей раз в полгода, там, чтобы они друг друга функции подменяли и делали. Здесь я тоже сторонник того, чтобы не делать каких-то узких специалистов и говорить, что вот Петя работает над платежной системой и вот над этим модулем, а над пользовательским работает там Вася. И вот им задача только так капает. То есть я как раз за перемешивание. Вот у нас есть спринт. И, пожалуйста, вот кто первую задачу взял, давайте, берите, делайте. Кросс-ревью обязательно, чтобы тоже бас-фактор увеличить, то есть улучшить. Ну, здесь тоже. В целом с этим я согласен, но вот с таким прям искусственным перемешиванием ролей, что ты там, а теперь ты там деплоишь, а теперь ты там чем-то занимаешься. Ну, как бы искусственно выстраивать такие практики мне, по крайней мере, не приходилось. То есть как-то вот, как будто бы в этом большой нужды тоже не было. Ну что, это последний подкаст, который я записываю из Подмосковья. Дальше я переезжаю в Новороссийск, буду оттуда записываться. Так что посмотрим, у меня там немножко обстановка изменится. Не знаю, пока удастся ли мне записывать стримы, тоже посмотрим. Но постараюсь в этот понедельник стрим записать. Подписывайтесь на подкаст, если кто-то не подписался. Напоминаю, что найти можно на разных платформах. И там на Яндекс.Музыке, и в Apple подкаст. Если платформы какой-то еще нет, на которую вы слушаете или привыкли там слушать, ну, напишите мне. Написать можно мне либо на почту udalov.x@mail.ru, либо на Telegram Сергей Удалов. Буду рад вопросам. Пишите здесь или, может быть, в YouTube. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь. Надеюсь, к следующему выпуску у меня голос отляжет, и я вернусь в нормальный режим. Вот, говорить сложновато. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Удалов, и это HeavyTech Podcast. Пока.